Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Мы с вашей помощью, надеюсь, будем разбираться в обращении Светланы Алексеевич к россиянам, к российской интеллигенции, хотя разницы никакой нет. Россияне, российская интеллигенция уже не поймет никто, где здесь граница проходит и существует ли она вообще. Она обращается с вопросом, почему вы молчите? Здравствуйте, Кирилл Мартынов.
Здравствуйте.
Кирилл Мартынов, политический журналист, работает в «Новой газете». И вот я сразу вас прошу, вы считаете, что вы молчите или вы не молчите? Как вы себя ведете?
А вы знаете, не такой простой вопрос на самом деле, потому что, безусловно, как граждане, как люди, у которых есть соцсети или там есть возможность написать о чем-то в газете, я и огромное количество моих там друзей и коллег, мы не молчим. Но если ставить вопрос так, как это ставит Алексеевич, вот говорим ли мы так громко, как мы могли бы говорить, то ответ, наверное, отрицательный. Нет, мы не говорим так громко, как мы смогли бы это сделать, и в этом смысле мы молчим. И вот интересный процесс, который был запущен обращением Алексеевича, это такое массовое появление открытых писем публичных со стороны самых разных групп, интеллигенции, творческой интеллигенции и так далее. У нас в какой-то момент времени в газете мы опубликовали их несколько, потому что просто не могли людям отказать. Они все примерно одинаковые и достаточно трогательные. Был даже некоторый такой хаос, когда вот, ну, там пять разных писем, да, с разными подписями одновременно собираются на сайте газеты, что-то еще добавляется на сайтах для сборов петиций, ну и так далее. Да. И вот тот факт, что после именно такого тычка, как бы назовем это так, от Алексеевича, люди вспомнили, что, оказывается, кроме возмущения в Фейсбуке есть, ну, какие-то минимальные другие еще формы гражданского участия, хотя бы открытые письма, да, я не говорю про пикеты, там, митинги, забастовки и так далее, или там, не знаю, какие-то вот акции, иные солидарности, да, там, какие-то мирные, но люди вспомнили, что есть такой жанр, как открытое письмо, и действительно начали их активно писать, и действительно я видел в Фейсбуке...
И выражать свою позицию.
Да, и в Фейсбуке, знаете, люди начали спрашивать, а действительно, чего это мы? Почему мы вот смотрим на садизм со стороны Лукашенко, возмущаемся поодиночке, и почему нас не слышно так громко, как, в принципе, мы могли бы это сделать? Потому что действительно вот этот, в этом динамике условной русской интеллигенции, если есть такая группа все еще, да, там можно немножко мощности прибавить.
Ну да, вообще-то как бы хочется, чтобы не было этих делений, не интеллигенция, а просто порядочные люди, непорядочные люди.
А мне нравится как раз это обращение к интеллигенции.
К интеллигенции.
Да, оно очень странное. Оно
тогда
такое...
нужно определение давать, что есть интеллигенция сегодня.
Вы знаете, у меня вот есть гипотеза, я думал об этом, когда мы планировали этот разговор, я думал, почему Алексеевич обращается к интеллигенции, и моя гипотеза в том, что ну, мир очень сильно поменялся и продолжает меняться, и постоянно какие-то вещи, к которым мы привыкли, они там совсем уже не там, они, ну, как бы эта вещь разрушилась. Что такое забастовка сейчас, никто не знает. Вот в Минске пытаются бастовать, а если у тебя большая часть экономики, это там IT, например, ты можешь бастовать или не можешь? Вот, ну, непонятно. И таких вещей неясных миллион. И мне кажется, когда вот совсем все хаотично и неясно, выходит Алексеевич или на самом деле кто угодно, ну, оказавшийся на ее месте с достаточной репутацией, и говорит, а давайте-ка вспомним, как вообще какие-то базовые вещи, ну, вот вроде азбуки, да, что есть какие-то люди, у которых, ну, такая работа, да, там, вот, не знаю, читать книги, мыслить о том, в каком обществе мы живем, пытаться воспитывать людей, там, своих детей в каких-то правилах приличия и так далее. Они все исторически называются интеллигенцией,
вот,
да.
Тогда мы определяем их как люди, она обращается к людям, у которых есть некое влияние на умы и сердца. Правильно?
Да?
Вот не идем влиятельные люди, но влиятельные не с точки зрения денег и богатства,
с точки зрения репутации.
Хорошо. Она считает, что эти люди молчат, но не только они. Вот мы видим некоторую обиду от рядовых белорусских граждан, что рядовые российские граждане тоже молчат, поэтому мы ко всем обращаемся сегодня, мы к влиятельным людям не обращаемся. Обращаемся к вам с вопросом, считаете ли вы, что надо было бы как-то громче поддержать не просто белорусов, а тех белорусов, которые протестуют. Потому что есть же, которые не протестуют. В чем их поддерживать? Ну, в их поддержке Александра Григорьевича. Потому что есть, которые его действительно и поддерживают. Такие тоже есть. Поэтому она же обращается к тем за поддержкой, к протестующим. За поддержкой протестующих, ну, вернее, за поддержкой россиян,
знаете,
которые поддерживают протестующих.
Мне кажется, что все-таки пассивное какое-то меньшинство есть, но большая часть белорусов уже, в общем-то, поддерживает, понимают, что дальше с Лукашенко жить не получится. И это, как кажется, они там вот как-то договорились между собой, потому что если бы они этого не сделали, то их бы, конечно, разогнали бы, посадили бы и запугали к этому моменту. Ну, все-таки они месяц уже протестуют. Поэтому я думаю, что белорусы как нация, как народ договорились друг с другом о том, что с Лукашенко у них дальше будущего нет.
Тогда мы ничего этого не разделяем, а просто ставим широко вопрос. В общем, почему вы не поддержите белорусов? Ну, через запятую все-таки протестующих, но протестуют они сейчас, вот договорившись практически, ну, большинством. Телефон прямого эфира я объявила, и давайте мы посмотрим сюжет. У нас в гостях будут Лия Хиджакова, вот мы ее ждем на связи, Дмитрий Навоша. И мы смотрим сюжет о первой реакции на письмо Светланы Алексеевича, вот этих людей, которые лидеры общественного мнения.
Лауреат Нобелевской премии по литературе и единственная оставшаяся на свободе член Президиума Координационного совета оппозиции Беларуси Светлана Алексеевич опубликовала открытое письмо.
Сначала у нас похитили страну. Похищают лучших из нас. Но вместо вырванных из наших рядов придут сотни других. Восстал не координационный комитет. Восстала страна. Я хочу повторить то, что говорю всегда. Мы не готовили переворот. Мы хотели не допустить раскола в нашей стране. Мы хотели, чтобы в обществе начался диалог.
Также в письме она обратилась к русской интеллигенции.
Почему вы молчите? Мы слышим только редкие голоса в поддержку. Почему вы молчите, когда видите, как растаптывают маленький, гордый народ? Мы все еще ваши братья.
Многие известные люди отреагировали на заявление писательницы. Публицист и поэт Лев Рубинштейн в своем фейсбуке написал, что понятие «интеллигенция» все больше и больше теряет свое содержательное наполнение.
Нет никакой интеллигенции и нет никакого народа, а есть отдельные люди, способные к различным формам солидарности и эмпатии и владеющие языком содержательного общения друг с другом.
Писатель Денис Драгунский в своем фейсбуке в ответ на слова Алексеевич отметил, что не может писать от имени, а тем более по поручению российской интеллигенции, но выразил личную поддержку борьбе народа Беларуси за свободу, право, справедливость и, главное, за свою честь. В таком же ключе на письмо отреагировала поэт и переводчик Ольга Седокова. Она высказала восхищение народом, который на наших глазах превращается в единую, бесстрашную и мирную нацию. Писатель Дмитрий Глуховский в интервью телеканалу «Настоящее время» также поддержал белорусский народ и лично Светлану Алексеевич.
Мои симпатии однозначно 100% на стороне белорусского народа, и я восхищаюсь мужественностью этих людей и мужественностью, в частности, Светланы Алексеевич, которая, значит, решилась на то, чтобы в свои преклонные годы снова стать частью борьбы своего народа за достоинство и свободу. У нас в стране мы часто видим людей, которые, казалось бы, должны уже задуматься о душе, но продолжают постукивать или обслуживать режим.
Писательница Людмила Улицкая написала Алексеевич ответное письмо, в котором также поддержала протестующих.
Как это ни удивительно, белорусские граждане оказались более чувствительны к аморальности и бесстыдству власти, и чувство собственного достоинства перевесило инерцию, страх и ту социальную лень, в которой по большей части живет все постсоветское пространство. Все мы, говорю о моих друзьях-единомышленниках, которых немало, с величайшим напряжением следим за всеми новостями, которые поступают сейчас из Белоруссии. Знаем и про аресты, и про появление новых замечательных лидеров, и понимаем, что в вашей стране произошло событие, которое завтра может произойти в России.
Люди, которые прочитали ее письмо и ответили, они ответили о том, что нет-нет, мы поддерживаем. Были другие люди, которые объяснили ей, что ну не ждите поддержки, потому что вот такой массовой поддержки не ждите, массовой поддержки от лидеров общественных, вот зримой поддержки не ждите, потому что мы же должны еще понять, как должна выглядеть поддержка зримая для того, чтобы зафиксировали белорусские граждане, что их поддерживают. Как она должна быть выражена? Она должна быть выражена в социальных сетях, в открытых письмах, как вы сказали. Может быть, даже в каких-то выходах на улицу, которые есть, но очень немногочисленные. И, наверное, в телевизоре. Вот выходят гости какого-то ток-шоу и говорят, а мы поддерживаем белорусов, мы поддерживаем тех, кто протестует. Но и говорят о них какие-то хорошие слова. Но это же невозможно представить, чтобы Карен Шахназаров, например, вот лидер общественного мнения, интеллигенции, вот он стоял в эфире Владимира Соловьева и поддерживал. Это же нельзя представить такого.
Ну, про телевизор я вообще как-то даже вспоминаю с ужасом после того, как вот последние какие-то приличные программы закрываются на телеканале «Культура», там приближаться к этим зданиям просто становится совсем опасно, и я с трудом понимаю, кто туда все еще ходит и кто это смотрит. Вот, а если вы вывести за скобки телевизор, то как мы, наверное, как выглядел бы идеальный мир?
Да.
Идеальный мир бы выглядел так, что люди, безусловно, возмущенные теми событиями, которые в Минске развиваются, особенно первой неделей, самой такой кровавой и жестокой, но а дальше, в общем, понятно, что просто они поняли, что этот метод не работает, эти силовики, так называемые, у Лукашенко. И лучше-то не особенно не стало. Я думаю, что люди в России должны были... Там у нас много, как мы когда-то про Украину говорили, у нас много там семейных связей, много деловых контактов. Многие белорусы здесь работают и здесь живут. По-хорошему, конечно, мы на своих рабочих местах должны были бы организовывать такие же акции поддержки белорусов, как они делают у себя. И если бы мы оказались бы вдруг в такой идеальной России, да, где эта солидарность, она действенная, не только мы возмущены, но мы еще что-то делаем, то, в частности, это имело бы очень далеко идущие последствия для политики в целом, может быть, даже для истории. Потому что если бы Москва бы поддержала бы белорусов всерьез так мощно, и другие российские Зрима. Регионы, да, то Владимиру Путину было бы довольно трудно вести переговоры про помощь силовиков, про какую-то историческую миссию Кремля по защите своего этого братского диктатора. Знаете, народы дружат напрямую, а диктаторы вот дружат друг с другом. И у них там какие-то диктаторы-братья намечаются. Вот. Поэтому мы бы себя, среди прочего, предохранили бы еще от катастрофического сценария повторения какой-то истории про Украину, какого-то вооруженного или полицейского вмешательства с совершенно непредсказуемым результатом.
Чьего?
Российского, конечно, да. Ну, я имею в виду, если бы россияне зримо бы показывали...
Они бы спасли Беларусь, да, они от бы этого вооруженного.
Они бы, нет, они более того, они спасли бы Беларусь, они спасли бы самих себя от статуса граждан страны агрессии агрессора, во второй раз. Потому что, как бы в 2014 году, мне кажется, наш народ, наших сограждан откровенно обманули, потому что такая массированная пропаганда, наверное, никогда в жизни люди с этим не сталкивались. И действительно, многие искренне поверили, и кто-то, может быть, до сих пор верит, хотя, мне кажется, за 6 лет их число заметно сократилось, о том, что вот в Киеве сидят какие-то ужасные там фашисты и так далее. Разумеется, полная чушь. И второй раз на это, я думаю, никто не поведется, но этого мало. Просто не поверить пропаганде российской сейчас мало. Важно было бы провести такую антивоенную кампанию, одновременно кампанию солидарности и одновременно антивоенную. Тот факт, что этого не происходит сейчас, мне кажется, основная причина этого, что мы сейчас находимся не в положении какого-то там старшего брата, это вообще ужасный термин из какого-то далекого прошлого, как народ, я имею в виду, а мы в реальности сейчас учимся у белорусов, молодые россияне учатся у белорусов солидарности, защите своих интересов, защите интересов своего народа и своей страны. Вот сейчас я, собственно, писал ответ тоже Алексеевичу в «Новой газете», и моя мысль была в том, что мы сейчас, мы, безусловно, будем стараться поддерживать и делать все, что мы можем для этой поддержки, но мы чувствуем, что мы ученики, потому что мы, наш народ, наша страна, наше общество оказалось на такую гражданскую солидарность не способно.
Спасибо, Кирилл. Я хочу проверить, есть ли у нас Лия Хиджакова на связи. Есть, Лия, здравствуйте. Очень приятно вас видеть. И почему к вам я решила обратиться? Потому что, когда мы сегодня в социальных сетях обсуждали это письмо Светланы Алексеевич, кто-то написал, кто-то из комментаторов сказал, она обратилась-то к двум человекам, к Улицкой и Хахиджаковой. Больше-то некому в этом мире обращаться. Больше нет людей с позиции, способных вот так вот зримо и ярко поддержать этих самых белорусов, которые вышли на улицы. То есть никаких сомнений в том, что вы их поддерживаете, ни у кого нет. Вы можете даже молчать, правильно я понимаю? Вот вы ничего можете не говорить, и все будут знать, что вы их поддерживаете. Это так? Я не ошибаюсь?
Но тем не менее, мне сегодня утром звонила Оксана Мысина, моя подруга, и сказала: быстро выкладывай видео, Света Алексеевич к нам обратилась, немедленно выкладывай видео в поддержку белорусов. Тут же мы все открыли, выложили видео, и оно пошло в сеть, и я думаю, что кто-то его увидел, потому что это моя родная Белоруссия. Вот как раз перед пандемией я объехала, начиная от Бобруйска и до Минска. Все города объехали со спектаклем Люси Улицкой, мой внук Вениамин. И такие замечательные зрители. Я и до этого столько раз бывала в Беларуси, и снималась, и играла там спектакли. С «Современником» целый месяц сидела в Минске. И там мои зрители. Я их очень люблю и очень горжусь, и вообще восхищаюсь. Вот эти... Я такого протеста не могла себе представить, потому что против лома нет приема. Оказывается, есть прием, когда выходят умные, интеллигентные, образованные женщины, которые выходят с цветами в белых платьях, и они стоят против этих амбалов в бронежилетах и показывают им вот это сердечко, любовь. И при этом мы все знаем, весь мир знает, что творится там в тюрьмах, как задерживают людей, как их унижают, как их избивают, какие фашистские методы применяют. Сразу вспоминается то, что мы знаем про концлагеря во время Великой Отечественной войны, про концлагеря наши сталинские. Откуда берется такая страшная жестокость? Откуда садизм этот берется? Я уже, когда была в Беларуси, я уже знала, у меня появились там друзья из тех, кто в свое время баллотировался в президенты, Володя Никляев, чудесный поэт, я с ним в Москве познакомилась, и это мой друг теперь. И я знала, что оппоненты этого диктатора или исчезают, или пропадают в этих ГБшных подвалах, или вдруг исчезают без суда и следствия. Сейчас 8 человек вообще пропало. Нету никого, нету, неизвестно, где они. Убивают, придумали насиловать и женщин, и мужчин этими дубинками. Ну, это же фашизм. И кто натренировал этих амбалов в бронежилетах? Кто им приказал так обращаться с мирным населением? Я ничего не понимаю. Вот это для меня загадка. Прекрасный народ, а пытают так, как пытали фашисты.
А вот, Ли, вот я вас...
Сейчас приезжаю.
А откуда... Вот смотрите, вот я хочу сказать нашей аудитории, что вы сейчас участвуете в спектакле по пьесе, свежайшая пьеса Андрея Курейчика, да, по событиям, да, в Беларуси. И там несколько персонажей, один из которых садист, белорусский там садист ОМОНовец. Откуда что взялось? А как вы это объясняете? Откуда этот садизм, который все на весь мир наблюдают? Это откуда в них взялось? Вот вы же ездили, вы знаете, это народ. Откуда? Вот это неожиданность. Там одна есть неожиданность, что как они все вышли, а вторая, вот эти вот, этот ужас, о котором вы сейчас говорите, это откуда?
Я не могу поверить, что это белорусы. Может быть, это какие-то подсадные утки, может, и где-то привезли откуда-то и натренировали. У Крыжановского есть такой фильм, как он называется, вот как науськали, собрали людей с ужасным уголовным прошлым, натренировали их, и они уничтожили, вырезали, выморочили, уничтожили вокруг себя ученых, уничтожили лаборатории, уничтожили людей, уничтожили науку, утопили все в крови. Я вот смотрела этот фильм и сейчас его вспоминаю, думаю, где набрали этих людей, из каких... Это Дао называется этот фильм. Откуда их набрали, этих людей, которые владеют такими страшными навыками пыток? Да и у нас в тюрьмах пытают, и мы знаем как. Мы теперь знаем, слава богу, получаем новую газету Слава Богу, у нас есть честные журналисты, которые нам рассказывают об этом. Я сейчас верю только в интернете тоже очень много помойки, но там есть потрясающие блогеры, есть волонтеры, у нас есть новая газета, все-таки есть «Эхо Москвы», и есть каналы в интернете, из которых мы узнаем правду. Мы все ушли в это, мы партизаны. Мы ушли, вся информация, считайте, из подполья. И когда отрезали интернет в Беларуси, но там великие айтишники, именно в Беларуси, мы же видели этот замечательный фильм Дудя, как переместились айтишники в Кремниевую долину в Америку. Какие великие люди там, абсолютно молодые. И они оттуда помогают Белоруссии, чтобы сохранить информационный центр. И какие женщины замечательные. Я все время слушаю, такая есть Оля Карач. Она создала вот это какое-то движение «Наш дом». И она почти каждый день выходит в эфир. И она просвещает. Она обращается к своим людям. Они говорят на одном языке. У них есть информация, без которой невозможно выйти на улицу. Вот есть такие лидеры. Есть потрясающая совершенно это Мария Колесникова. Есть Тихановская Светлана. И есть моя любимая Светлана Алексеевич. И недавно мне так посчастливилось. У нас есть такая Женя Шерменева, которая сделала потрясающий проект по цинковым мальчикам. И мне немножко досталось читать изумительные тексты Светланы Алексеевич. Так я с ней познакомилась.
Спасибо, Лиза. Ну, спасибо вам. Мы продолжаем участвовать. То есть вы продолжаете участвовать в нашей передаче. У нас на связи Дмитрий Навоша. Ну, я выражаюсь лексикой Ильи Ахиджакова, скажу, что это белорусский партизан в Москве. Дмитрий, здравствуйте. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Если вернуться еще раз... И будем еще возвращаться к теме нашего основного разговора, что Светлане Алексеевич не хватает выражения, ощущения зримого протеста, зримой поддержки россиян белорусского протеста. Вы с ней в этом соглашаетесь? Вам хватает, вот вы видите, что вокруг вас, вы общаетесь, вам хватает такой поддержки российской? Или вы считаете, что ее недостаточно?
Ну, вы знаете, я думаю, что здесь стоит проблему происходящего сейчас с Белоруссией, вокруг Беларуси, внутри Беларуси, попробовать разделить на некоторые части. И я бы предложил все-таки верить в то, что с тем, что происходит внутри Беларуси, белорусы разберутся сами, что, может быть, Светлана Алексеевич напишет новую книгу и поможет нам осмыслить, вот откуда взялись вот эти вот ОМОН Макуты, вот эта невероятная жестокость, вот эти люди. Я думаю, что в подавляющем большинстве, к сожалению, это были белорусы. Но я абсолютно убежден, ни на секунду не сомневаюсь, что белорусский народ вот с такой своей сплоченностью, какую он сейчас демонстрирует, он, конечно, сумеет победить этот диктаторский режим, и он сумеет, ну, то есть, имея такой колоссальный перевес, какой есть сейчас, и такую сплоченность, которая настолько сильнее страха, я уверен, что, в общем, это гарантирует перемены в Беларуси. И с этим белорусы справятся сами. И, может быть, здесь, кроме каких-то добрых слов или сочувствия от России, ждать ничего не стоит. Но нависла еще одна угроза со стороны России, со стороны, точнее, властей России. Я бы хотел здесь разделять все-таки власти и общество в России в данном случае. Вот эти вот вербальные интервенции Путина, угрозы прислать какую-то помощь силовую Лукашенко. Ну, я не буду, наверное, сильно фокусироваться на том, что Путин одним из первых и одним из немногих, на самом деле, президентов поздравил Лукашенко с победой. Подавляющее большинство стран Лукашенко не признает легитимным президентом, потому что совершенно катастрофические были нарушения на выборах, и слишком было много свидетельств, что вот в тех местах, где считали честно, с огромным отрывом побеждала Тихановская. Вот сегодня Штаты сделали заявление о том, что Лукашенко нелегитимный президент, Литва вчера признала Светлану Тихановскую как лидером белорусского народа, человеком, за которого проголосовало больше всего весь Евросоюз и так далее, и так далее. И, конечно, вот это скороспелое поздравление Путина, наверное, придало какой-то уверенности белорусским силовикам, потому что они, ну, так или иначе находятся в одном инфополе с Россией до какой-то степени. Но В общем, с тем, что внутри Беларуси, белорусы, я уверен, разберутся сами. И очень бы хотелось, чтобы фокусом внимания граждан России был как раз недопуск участия российских силовиков в подавлении восстания народа в соседней стране. Россия не должна быть жандармом Европы снова. Это был плохой опыт. Надеюсь, что он все-таки как-то осмыслен и что вот это, этот период уже прошел.
Нет, Дмитрий, подождите, но вы же отлично, подождите, вы же все уже увидели на примере Украины. Отправляется, ну так условно схема, да? Отправляется контрактник, например, на территорию Донбасса. У него забирают документы. И говорят, что вот если ты попадаешь в плен, это твоя проблема, этих документов не будет, они сжигаются, уничтожаются. Нас там нет, теория «нас там нет» отлично уже разработана, практика «нас там нет», она уже выработана. Россиян прекрасно уже обманули с российским вмешательством в донбасские дела, я уж про Крым молчу, в Донбасс. Отлично Владимир Путин справился с предложением помощи Александру Лукашенко, он говорит, ну мы на крайний случай, мы там стоим, на крайний случай, если стекла бить начнут. И совершенно спокойно в одном самолете полетят те, кто начнет бить там витрины, с теми, кто будет этому как бы противостоять. И российские граждане снова поверят, что да, там же стекла били, там же витрины, наши же помогают этим ОМОНовцам. Как вы себе представляете? Их же обманывают столько лет, почему их еще раз не обмануть?
Ну, вы правы, конечно, во многом. И даже российские какие-то вот, не знаю, провокаторы не нужны для того, чтобы бить стекла. Впервые за многие месяцы протестов, они идут с весны, с первых арестов кандидатов в президенты, впервые в Минске разбиты стекла, и их разбил один из начальников белорусской милиции, переодетый в гражданское. Это было деанонимизировано и установлено, и вообще вот это движение действительно белорусских айтишников, блогеров, телеграм-каналов, которые... деанонимизируют всех преступников и возвращают в страну закон и справедливость, и называют преступников своими именами, это очень большая часть сопротивления белорусского общества вот тому насилию, которое на него обрушилось. Но, ну как? И мне кажется, что все-таки какие-то украинские уроки должны быть выучены, называя их контрактниками или отпускниками. Но когда под Псковом хоронят русских граждан, ну, я не знаю, если в Украине не считают вот украинцев, в России не считают украинцев, 14 тысяч человек, которые погибли на Донбассе, то мы даже не знаем количество русских граждан, которые были, как бы, погибли или пострадали в этой абсолютной авантюре политической. И, собственно, я думаю, что вот именно здесь хотелось бы апеллировать к российскому обществу, именно в этом моменте. Не дайте власти убивать русских людей в других странах. Ну, не дайте российскому государству выглядеть палачом. Да.
Вы говорите вот именно об очень сложной задаче, об очень сложной, практически невыполнимой. Мы-то сейчас все попроще пытаемся, что хотя бы уже выразите поддержку, хотя бы поддержку. Какой уж там против российского, ну, обведут вокруг. Это сложнее, мне кажется. Я хочу прочитать вам один пост сегодня. Его написал хабаровский человек. Это там, он, по-моему, работает в антикварном магазине в Хабаровске. Мне его сегодня прислали, этот пост. Это ответ Светлане Алексеевич. И он написал такие жесткие, неприятные слова для россиян, но тем не менее, вот я хочу с вами обсудить и с нашими слушателями. Он говорит, дорогая Светлана Алексеевич, вы при всем уважении, вот мы пока я читаю, кадры будем вам показывать, все-таки тех россиян, немногих, которые пришли под белорусское посольство в Москве. Дорогая Светлана Алексеевич, вы при всем уважении обращаетесь к тем, кого нет. И не только потому, что русская интеллигенция – это миф, а это миф наравне с народом. Как помните в ДАО Хржановского «Народ есть морфин народа». Морфин, правильно, или морфин? Все-таки там морфий, морфин народа. Но это так, лирическое отступление, которое вы никогда не прочтете, а прочтет несколько человек в моем фейсбуке. Вы обращаетесь к людям, которые ничем не могут помочь вам и вашей стране, потому что не могут помочь даже самим себе. Политические репрессии последних лет, преступная война с Украиной, деградация всех институтов и страх, чувство вины и стыда у тех, кто еще способен чувствовать хоть что-то, кто не стал фашистом. Деградация. Мы смотрим на ваших смелых людей, и у нас захватывает дух. Мы смотрим на убийц и карателей, как вы их называете, и у нас сводят скулы от злости. Мы смотрим на синяки на телах ваших смелых людей, и без преувеличения слезы текут из наших глаз. Но мы не сможем помочь. Не рассчитывайте на нас. Голоса нескольких, в скобках, сумасшедших с точки зрения современного государства будут не слышны. Голосов тысяч не будет. Как это не больно, противно, но их не будет. Мы даже Хабаровск поддержать не можем, пишет человек из Хабаровска, уже выражая свою обиду. «Мы не можем дать сдачи за попытку убийства Алексея Навального, человек, который сделал для нашего общества за последние 10 лет больше, чем кто-либо другой. Мы не можем, потому что мы не хотим. Мы не хотим думать, и что еще хуже, мы не хотим жить. Но мы смотрим на вас с хрупкой надеждой, что у вас получится. Получится мирное, без оружия взять то, что ваше по праву, вернуть достоинство и свободу жить без страха». Итак, вот, Кирилл, что вы скажете об этой идее? Основная мысль автора состоит в том, что мы себя не способны защищать, мы себя поддержать не способны, своих, что уж говорить о белорусах. Но мы надеемся, что получится без
Знаете,
нас.
Знаете, я думаю, что в некотором смысле слова автор, конечно, прав, но все зависит от контекста и того, как мы это высказывание читаем. Потому что я уверен, что такой текст еще в начале этого года мог бы быть написан каким-то белорусским патриотом, который испытывает абсолютно аналогичные чувства по поводу того, что происходит в его родной стране, как там исчезали люди, оппоненты Лукашенко, как там введена тотальная цензура, и дальше по списку, да, и вот он мог то же самое написать в своем Фейсбуке, может быть, даже еще с большим ужасом, потому что в маленькой стране это, ну, как бы это вот атмосфера такой диктатуры настоящей, она чувствуется как-то, мне кажется, более сгущенной в каком-то одном концентрированном месте. И мы видим, как за несколько месяцев все поменялось. Мы видим, как те люди, которые вроде бы должны были молиться на своего батьку, а теперь этот термин ну, абсолютно таким презрением
но
отдает.
Но его да. не существует там.
Конечно,
в
да. Я, ну вот, ну, как нам ну, многие десятилетия рассказывали, как, наверное, мы все считали, что там какая-то вот такая странная страна, где люди любят картошку, значит, и вот у них есть такой Лукашенко смешной с усами. А теперь мы узнали, что это другая страна, и Лукашенко не смешной. Он преступник, и в нем нет совершенно ничего смешного. Лучше бы он смешным, конечно, оказался бы в итоге. Вот. И страна изменилась за несколько месяцев. И это означает, это в историческом смысле слова, поскольку мы все живем все-таки в истории, в каком-то длинном времени, это означает, что каждое усилие, которое совершается здесь, в России, оно тоже в конечном итоге может конвертироваться совсем неожиданно для всех нас в то, что ситуация в стране начнет разворачиваться. Нам трудно предсказать, что этому станет причиной, но мы, конечно, опять же, я повторю этот свой тезис, мы учимся сейчас у белорусов, мы учимся, в частности, тому, как абсолютно фантастически себя вела белорусская оппозиция, которую всю абсолютно пересажали, зачистили, кого-то пытались убить или даже убили и похитили, и все равно остатки белорусской оппозиции сумела объединиться вокруг Тихановской. Лукашенко, как мы понимаем, считал, что просто это никто, и она, конечно, никогда не сможет бросить ему вызов. И они сделали, в общем, они совершили какое-то такое, ну, национальное политическое чудо. И это дает нам надежду на то, что мы не обречены жить в той России, в которой мы жили в последние 20 лет.
Вот именно это, вот глядя на них, вот эта надежда начинает жить. Лея, я хотела бы спросить ваше мнение об этом письме человека, который, да, обреченное, депрессивное, он говорит, что, ну, вот мы такие, мы себя, мы только фиксируем, мы фиксируем несправедливость, мы фиксируем преступления, которые на глазах у нас происходят, но мы сделать с этим ничего не можем у себя, тем более не можем выразить поддержку им, но мы только надеемся, что хотя бы у них получится. Вот как вы относитесь к такому взгляду на жизнь и на позицию российских людей?
Вот это письмо для меня такой привет и такое счастье. Вообще меня все время потрясает, сколько замечательных людей, какие есть умные, образованные, интеллектуалы, с которыми я с каждым словом согласна, которые, я вот вижу, я смотрю на Любу Соболь и думаю, батюшки, это же и премьер-министр, и президент, и министр культуры, и министр юстиции, что хотите. Я смотрю на Милова и думаю, боже мой, вот они наши президенты, вот они те, я смотрю на Лёшу Навального, какая умница, и все люди, которые его окружают, которые он вокруг себя собрал, какие же интеллигентные, Жданов, это Волков, какие они умные, какие они светлые, абсолютно не агрессивные люди, не злодеи, у них нет вот этой вот агрессии и ненависти, хотя они стоят в оппозиции к тому, что происходит в России. И вот этот человек, я смотрю то, что происходит в Хабаровске, они уже месяц выходят каждый день. И когда я слышу, у них берут интервью наши журналисты, особенно на «Дожде», вот с «Дождя» замечательные журналисты, молодые ребята берут. Это все образованные, умные люди, так же, как в Беларуси, которые умеют формулировать свои мысли не агрессивно. У них нет в лице ненависти и агрессии. Они кормят голубей, это правда. И это меня потрясает. Сколько прекрасных людей, замечательных. И они могут быть во власти и руководить страной. Вот этот человек из Хабаровска, я обожаю.
Григорий Гришин, да, спасибо, я его, может быть, не назвала, но да. Вот сейчас называю Григорий Гришин, владелец антикварного магазина в Хабаровске, который написал сегодня этот пост на Фейсбуке. И, Дмитрий, я хочу и вас спросить тоже о том же. Вы вот все-таки не ответили на вопрос, хватает ли вам здесь в России вот этой поддержки. Вы сказали о том, какой, в чем хотелось бы ее иметь, не поддержку, а просто... просто остановить свое правительство, вы бы хотели, чтобы попробовали люди в России, если оно предпримет какие-то милитаристские шаги по отношению к Беларуси. Но считаете ли вы, как автор вот этого письма, который я прочитала, что скорее россияне, честные люди, порядочные, про которых пишет, над которых ждет поддержки Алексеевич, ну, предпочтут подождать с надеждой, что у них закончится победой, но сами при этом... ничего делать не будут, ничего менять вокруг себя не будут.
Ну, знаете, я согласен с тем, что говорит Кирилл Мартынов. Это очень правильная мысль, потому что люди таких не подчиняющихся диктатуре, там новое поколение белорусов, которое выросло, вот, несмотря на весь этот диктаторский гнет, тоже до какого-то момента не верило в способность все изменить. И просто в какой-то момент эта вера как бы начала появляться и укрепляться. И на самом деле, чем сильнее шло подавление, тем больше этой веры было, потому что люди просто поняли, что кроме подавления у власти нет ничего, только тюрьмы и дубинки, а у нас есть интеллект, у нас есть вера, у нас есть, не знаю, солидарность, умение договариваться между собой. И это действительно такой процесс, очень похожий на лавину просто. Когда-то эта лавина в какой-то момент будет в России, и люди удивятся сами друг другу, вот как белорусы удивляются сейчас. Смотрите, как много классных, на самом деле, светлых людей в нашей стране. То есть я абсолютно убежден, что для России это тоже вопрос времени. Я даже говорю не в контексте смены власти, а в контексте того, что русские перестанут рефлексировать и ругать себя, что вот мы какие-то неправильные, а решат быть правильными. И жить таким вот образом, и отстаивать эту свою правильность и свои правильные взгляды. И я бы еще сказал, что любая поддержка на самом деле ценна. В Беларуси очень внимательно смотрят и видят. И Лию Ахеджакову я хотел бы отдельно персонально поблагодарить за ее обращение. И уверен, что многие тексты Кирилла Мартынова или другие тексты «Новой газеты» читаются в Беларуси довольно хорошо. И все эти вещи запоминаются. И... не знаю, вот у меня врезалась в голову история футбольных фанатов. Казалось бы, футбольные фанаты, простые ребята, что им там до политики. Но и на матчах ЦСКА, и на матчах московского «Динамо» мы слышим «Живей Беларусь», и даже «Воронежского факела». И немножко, обидно и больно, что людей за это начинают преследовать в России. Вот фанаты ЦСКА только что осудили на 15 суток за бело-красно-белый флаг. И, то есть, на самом деле... я бы приглашал россиян не к борьбе за Беларусь, а к отстаиванию собственных интересов. Спрашивать у власти, куда идут наши налоги и почему мы на наши деньги помогаем Лукашенко. Спрашивать у власти, где наша армия и почему мы разбрасываем людей по разным странам, и они там кого-то убивают или погибают сами. Спрашивать у власти, почему мы сажаем на 15 суток человека, который выразил солидарность с Беларусью на матче футбольного ЦСКА. Вот это все... мне кажется, отвечать интересам российского общества тоже.
Ну да, научиться спрашивать своих, тогда и, естественно, что созреет и поддержка протеста других. Мы пошли сегодня на улицу. Наш корреспондент Елена Поляковская спрашивала прохожих о том, почему россияне... Вот мы просто как вот формулу такую вывели, что они все-таки не поддерживают. Мы не видим этого массового протеста, зримого протеста. Почему русские люди не поддерживают белорусский протест? Давайте послушаем, что на улице говорили.
Почему россияне не выступают в поддержку тех, кто протестует в Беларуси?
Мне кажется, россияне сами запуганы. Они в своей стране сначала выступили, а потом уже в стране своих сограждан, друзей и так далее. Если мы в своей бы хотя бы выступали, наверное, и выступили бы в поддержку Беларуси, а так как бы у нас-то ничего особо не происходит.
А что им там не нравится? Лукашенко не нравится, что ли? Пусть работают, коров доят, молоко везут в Москву.
На мой взгляд, некоторые россияне выступают в поддержку протестов, которые сейчас проходят в Беларуси против Александра Григорьевича Лукашенко. Мой взгляд, что поддержка России как братского народа нужна народу Беларуси, который сейчас протестует.
Я бы спросила по-другому. Почему россияне в России порядок сначала не наведут со своей властью, а потом уже будем лезть и поддерживать Беларусь или не поддерживать?
Вы же какой реакции от россиян ждете? Чтобы они что сказали? Ну, посольство Беларуси выступает в поддержку. Ну, у нас вообще митинги запрещены, если что, в данный момент. Даже чисто технически, как россияне выступят?
У народа полно своих сейчас проблем, особенно после коронавируса.
Мне кажется, во-первых, возрастное население какой-то, вот насколько я разговаривала, в мире поддерживает именно Лукашенко из-за того, что они видят по телевидению, читают в прессе, а это очень массированно и дозированно давится. Ну а другая часть населения, молодежь, поколение Z, ну, вы поймите, они готовы выступать, у нас своих проблем полно решать. Соответственно, что они здесь могут сделать? Ну, я вот лично для себя подумала, что если вот Лукашенко бы сюда приехал, я бы пошла на акцию, так сказать, что уходи.
Ну, потому что большинство россиян живут по принципу «моя хата с краю». Тот, кого интересует, они, в общем-то, как-то поддерживают, ну, распространяют информацию хотя бы в своих социальных сетях.
Ну, потому что это где-то там, пока еще не у нас. Ну а почему мы не возмущаемся по поводу Хабаровска? Сколько уже? Второй месяц Хабаровск протестует? Москва что-то по этому поводу сделала? Нет. Так же, как мы в Москве, когда дубасили всех, Хабаровск молчал. Знаете, Шендерович, по-моему, сказал очень правильно. У нас нет нации. У нас нет единого народа. Единой идеи. Единых потребностей. Социально-экономических, политических. Поэтому вот так вот.
14 сентября, это я обращаюсь к, если вдруг нас смотрит дама, которая участвовала в вопросе, 14 сентября приезжает Александр Григорьевич лично к Владимиру Путину обсудить текущую ситуацию, он будет в Москве. Кирилл, уже несколько человек, вот Дмитрий Навуша и есть ряд прохожих, сказали о том, что сначала свое научитесь защищать. Свое научиться защищать, как я понимаю, это вот на выборы, например, пойти с пятницы в растянутом режиме с сегодняшнего дня по воскресенье. Вы считаете, что хождение на выборы и попытка голосовать за какого-то кандидата входит в комплекс попыток россиян, в комплекс самозащиты россиян от произвола?
Вы знаете, я бы, наверное, вообще никогда бы больше этим вопросом не задавался, ровно после урока в Беларуси как раз. Потому что, конечно, если бы какие-то умные белорусские интеллигенты сказали бы, например, в начале этого года, что на выборах с Александром Григорьевичем бороться бессмысленно, что там все предрешено, все равно всех пересажают, никого не допустят, а потом все посчитают, то все было бы у Александра Григорьевича вообще-то прекрасно. Конечно, это не означает, что любые выборы, каждые выборы могут иметь такой магический характер, если ты в них поучаствуешь, то что-то в твоей стороне неизбежно изменится к лучшему. Иногда люди так рассуждают. Я уже ходил на выборы однажды в 2000 году, там проголосовал за какую-то партию, мне тогда не понравилось. Все равно это ничего не поменяло, и поэтому я больше не хожу и просто сижу всем недовольный. Да? Но все-таки давайте просто учиться на собственных ошибках и на более каком-то разумном и позитивном примере наших соседей, нашего, как принято и все еще, наверное, можно говорить, братского народа. Вот, потому что, да, надо участвовать в политике всеми способами, которые у вас есть, которые разрешены по закону, которые не связаны с насилием, и вы участвуете в этой политике, и вы самому себе и окружающим людям даете шанс, на самом деле, на изменения. И вот, кстати, очень интересно, я не беру сейчас предсказать, какое будет настроение у Владимира Путина, когда он будет встречаться с господином Лукашенко в Москве 14 сентября, но есть все-таки сейчас действительно шанс, что, по крайней мере, в нескольких регионах российские граждане это настроение ему подпортят. Потому что давайте вспомним, 1 июля произошел этот странный референдум, на котором практически четверть только по официальным данным, не считая, что все, что там было накинуто сверху, четверть российских граждан сказали, что нет, они не хотят изменений в Конституции.
Это про Конституцию,
да. Да, нет, они не хотят вечной власти Путина, нет, они не хотят вот этой всего бреда, то, что туда записано в нашу новую редакцию Конституции. И они своим этим суперголосованием летним, они создали кандидата «нет», который просто на все их инициативы говорит: «Нет, хватит, вы уже порулили, дайте порулить другим». И вот сейчас на этих выборах будет понятно, что с этим кандидатом «нет» случилось дальше. То ли он растерялся и разбежался, потому что разные регионы, разные выборы разных уровней и так далее. То ли все-таки в нескольких регионах этот кандидат все-таки свое слово скажет, и начальство нашему настроение несколько испортит. Конечно, все смотрят в первую очередь на Новосибирск, где вообще ситуация беспрецедентная, там просто независимые кандидаты, как известно, решили, значит, бить спайку Единой России и КПРФ. Там две такие как бы великие партии, одна типа провластная, а вторая типа оппозиционная. Вот они там слились в экстазе на уровне губернатора и мэра, и против них идут все независимые кандидаты, поддержанные умным голосованием. Ну и второй сценарий — это Иркутская область, где просто может быть протестное голосование, как мы думаем, потому что Иркутск все-таки больше других регионов России смотрит на Хабаровск по очевидным причинам. И выяснилось, что вообще иметь губернатора, которого ты избрал, даже если это, может быть, не самый лучший в мире губернатор, вообще-то это довольно ценно, потому что он перед тобой отчитывается, как по Хабаровску было видно, а не перед московским начальством в первую очередь. Поэтому посмотрим, что скажут наши сограждане 13 сентября. Сейчас ситуация не очень обычная, потому что на этих выборах ни у кого нет социологии. Во-первых, из-за карантина и мер, которые были после него. Во-вторых, из-за того, что за последние недели произошло слишком много политических событий. И центральное из них — это отравление Навального. Никто не может просчитать, какой фактор для протестного электората, какую роль это сыграет.
Ну, там есть еще один дефект, связанный с предложением гражданам протестных кандидатов. Он состоит в том, что не везде могли договориться между собой оппозиционные блоки, такие как вот Максим Кац, очень много у него претензий к умному голосованию. Он считает, что можно было бы поддержать молодых порядочных людей, а не нужно держаться за некоторых коммунистов, у которых больше шансов пройти, потому что умное голосование во многом строится по этому принципу: голосуйте за того, у кого есть шансы, а не тот, кто хороший. Хороший, симпатичный. То есть там есть, конечно, есть между собой терки, как это называется,
это наша старая традиция, безусловно. Вот, ну просто сейчас, мне кажется, вообще обстановка в стране не такая, чтобы продолжать тереться, как бы, да. То
вообще-то
есть,
да.
И если раньше всегда считалось, что ну вот сейчас у нас есть конфликты, но потом у нас будет там второй, третий шанс, то сейчас понятно, что мы вот уже стоим, ну, в принципе, может быть, мы даже пересекли какую-то черту уже, когда Россия действительно находится под властью диктатуры, самой настоящей, такой полувоенного типа, в которой законы, в общем, реализуются только в отношении каких-то доверенных людей, там, близких к Кремлю, для всех остальных закона нету, такое дикое поле практически. Вот. И как раз кейс Навального, трагедия вокруг него, и слава богу, что он вроде как пошел на поправку, это показывает. Вот. Поэтому времени точно больше нету. Я бы просто предложил бы, мне кажется, не очень важно, кто победит на следующих выборах, кандидат от умного голосования или приличный молодой человек. Это как-то выглядит, ну, стратегически несколько вторично, да. А важно, будет ли в целом в России сменяемость власти, которая инициирована народом, или ее не будет уже никогда.
Я также хочу спросить у Лии Ахеджаковой, считает ли она, что выборы входят в инструментарий россиянина, который хочет перемен в своей стране. Я, кстати, напомню все-таки, в чем суть протеста в Хабаровске. Многие забывают это, что люди выбрали того, кого они хотели. Этого человека не хотел Кремль, он не был назначен Кремлем. И его попытались уничтожить. У них отняли, украли выбор. И все, что они сейчас требуют, это хотя бы судите его на территории нашего города, хотя бы это минимум их требований. И на них, к сожалению, большому плевать хотели. Уже месяц они ходят, и вся Россия видит, что вот этот протест неожиданный, мощный, он все равно уходит в вату и все равно не имеет результата. Протест, связанный с выборами. Тем не менее, считаете ли вы, что это способ что-то менять, ходить на выборы и голосовать как-то по-другому, чем хочет власть?
Нет, я тут пессимист. Я последние годы не вижу что можно сделать, чтобы так не подсчитывали голоса. Ничего, ничего не помогает. Понимаете, везде ложь, преступная ложь и провокаторы. Я не знаю, что с этим делать. Понимаете, когда оппозиционеров кормят новичком или убивают прямо напротив Кремля, или подкладывают наркотики, или то, что сделали с Юрием Алексеевичем Дмитриевым, чтобы опозорить и погубить его репутацию. Я думаю, то же самое с Мишей Ефремовым сделали за его проект «Гражданин-поэт». И когда так обращаются с людьми, у которых своя гражданская позиция, на которую они не имеют права, они не имеют право вы проголосовать за того человека, которому я доверяю. Если даже не доверяю, то я знаю, что он не будет подлецом, провокатором и коррупционером. Вот у меня руки опускаются, я не знаю, когда наши лидеры найдут какой-то подход, когда можно выбрать того, кого я хочу. Еще умное голосование пока, ну, это наименьшее зло. Но так как идет вот эта общая дегенерация, как это говорит Крыжановский в этом своем проекте «ДАО», я не знаю, я не понимаю, зачем мне идти голосовать за тех, кому я не доверяю, но они немножечко не такие паршивые, как партия жуликов и воров. Вот я не знаю.
Лиз, спасибо. И, Дмитрий, я также вас хочу спросить, ваше отношение к выборам, которые состоятся. Считаете ли вы, что в этом есть? Вот с этого надо хотя бы с этого начинать.
Ну, точно нужно использовать любой шанс как бы противостояния скатыванию страны в абсолютную диктатуру. Да? Вот то, как сейчас Лукашенко и, может быть, отчасти поддерживающий его Путин пытаются продемонстрировать народу, что свержение диктатуры – это очень дорого, они будут очень много людей пытать, насиловать, может быть, кого-то даже убивать. К сожалению, уже несколько, 7 человек убито по ходу протестов в Беларуси, причем очень цинично, в том числе выстрелом в упор и так далее. И точно так же общество российское, в том числе, должно понимать, что диктатура – это очень дорого, и очень дорого, и очень сложно прогонять. Там уже есть созрела такая абсолютная решимость белорусского общества идти на это любой ценой. Но вообще бороться с диктатурами сложно, да, то есть цена каждый раз довольно высокая. Каждый день люди, десятки человек идут в тюрьмы, потому что все уличные акции там пытаются подавлять власти, не всегда справляются, потому что людей выходит довольно много, не знаю, шахтер в шахтах белорусских в Солигорске приковал себя на глубине 300 метров наручниками, его тоже там сейчас судят и так далее. Есть какие-то там учителя, есть какие-то даже отдельные офицеры, которые, или даже бывшие пропагандисты, которые пытаются заявлять, что они больше не готовы в этом участвовать, они выходят из этого, и их тоже сажают. Власть очень жестоко наказывает людей, которые перестали ей подчиняться. Но, как сказать, будь у белорусов там пара депутатов нормальных, будь какой-то мэр где-то нормальный. К сожалению, мэры в Беларуси неизбираемы, тоже там пропустили белорусы этот момент, когда выборы местной власти были отменены и всех начал назначать Лукашенко. Это было бы немножко проще, просто меньше людей бы страдало, меньше было бы смертей, больше было бы инструментов на самом деле, ну как бы транзита, да,
Дмитрий,
потому
спасибо.
Что сейчас вот то, что делает Лукашенко... Да.
Это потому что полная безнаказанность и потому что нет этого инструмента. Мы на этом закончим программу и мы встретимся в понедельник, в день визита Александра Лукашенко в Москву. До свидания.